Когда вот мы обращаем внимание на светские праздники, на язычество, начнем с Валентина, закончим святым Николаем. Пусть Господь благословит нас, наш взор на Христа, вот, взирать фокус на Христа, Его проповедовать, и о Христе будем говорить. Марк, 12 глава, 38 стих и ниже. Евангелие от Марка, 12 глава, с 38 стиха мы читаем. «И говорил им учение свое, остерегайтесь книжников, любящих ходить в длинных одеждах и принимать приветствия в народных собраниях, сидеть впереди в синагогах и возлежать на первом месте на пиршествах, эти, поедающие дома вдов, и на показ долго молящиеся, примут чакчащее осуждение. И сел Иисус против сокровищницы и смотрел, как народ кладет деньги в сокровищницу. Многие богатые клали много. Одна бедная вдова, придя, положила две лепты, что составляет кадрант. Подозвав учеников своих, Иисус сказал им, «Истинно говорю вам, что эта бедная вдова положила больше всех, клавших сокровищницу, и все клали от избытка своего, а она от скудости своей положила все, что имела, все пропитание свое». Последняя неделя в жизни нашего Спасителя – вот этот текст мы читаем, уже был вход в Иерусалим, уже Иисус с учениками удаляется на ночь в селение Вифанию. И опять не лишнее напомнить, как часто бывает в нашей жизни, когда мы ожидаем что-то важное, событие, какое-то важное в своей жизни, конечно, мы концентрируемся вот на самом себе, мы стараемся уединиться, мы стараемся вот как-то подготовиться, как-то набрать сил вот на эту миссию, которая для нас такая важная, вот, которую нам предстоит выполнить, что теряем способность замечать, что происходит вокруг. В жизни нашего Господа было все иначе. В этом отношении это удивительный текст, который показывает удивительную силу наблюдения, которая присутствует в жизни Господа Иисуса Христа. Он прекрасно знает, что его ожидает. Он прекрасно знает, какие страдания он должен перенести. Но смотрите, насколько он внимателен то, что происходит вокруг него, то, что происходит в храме, то, что происходит там, где провозглашается его имя. Он знает, что ожидает крест. Он открыто об этом говорил своим ученикам. Он знает, что будет Гефсимания, когда он будет открыто молиться своему отцу, отче, если возможно, но до последнего Господь сохраняет спокойствие духа. До последнего желание направлено на созидание, на наставление учеников. До последнего Он сохраняет удивительную способность наблюдать, замечать, вот скажем, вот драгоценное в ничтожном. Использовать это как повод в поучении. Он видит, что происходит, и зовет учеников, и объясняет, дает наставление. И вот этот эпизод с бедной вдовой предварен словами обличения, предостережения. Мы читаем, он говорит в своем учении, 38 стих, «Остерегайтесь книжников, которых, любящих ходить в длинных одеждах и принимать приветствия в народных собраниях, сидеть впереди в синагогах и возлежать на первом месте на пиршествах, эти поедающие дома вдов и на показ долго молящиеся примут чайчащее осуждение». Вот когда я читаю этот текст, то в первую очередь читаю его вот относительно самого себя, потому что самому приходится сидеть на первом месте, вот восседать на первом месте. И не потому, что первое место автоматически делает нас вот такими недостойными, но в словах Спасителя есть справедливое замечание. Первое место вот меняет нас. таким образом, что нас порой даже трудно узнать. Потому что с первым местом связаны вот такие новые ожидания, возможности. Вот вы прекрасно понимаете, что первое место – место внимания, почтения. Это место настолько, где ты вот на виду и так далее. И если бы многие сидящие на первых местах, я не исключаю самого себя, могли бы внимать и помнить слова Спасителя, то в наших церквах и в нашем обществе вот мы могли бы избежать те проблемы, которые у нас есть. Не было того неустройства, которое мы, к сожалению, замечаем. Вот эти критические слова Спасителя обращены в том числе против тех, которые пользуются своим положением, которые имеют власть, которые имеют влияние, которые вот унижают неимущих, незащищенных в социальной сфере или в социальном отношении. И вот в Захарии, как и в других пророках, особенно подчеркивается та мысль, что Бог – защитник вдов, сирот, что Бог вот воспламеняет свой гнев, когда в обществе совершается несправедливость социальная по отношению к незащищенным слоям. Во все времена было тогда и сегодня это вдовы и сироты. И вот в Ветхом Завете пророческий голос все время звучал в защиту вдов и сирот, униженных, оскорбленных, неимущих. И вот голос Спасителя обращен против таковых и здесь. Он говорит: «Эти поедающие дома вдов и на показ долго молящиеся». Вот поедающие дома вдов. И вот это поучение, наставление вот сменяется некой паузой. И когда Спаситель вот сидит в, явно это был притвор Соломона, где находилась сокровищница, и вот текст немного диссонирует в нашем сознании, потому что, знаете, в нашем славянском таком понимании богослужение и вопрос финансовый, вопрос денег несовместим. Вот мы как-то так научены, что для нас это, как правило, не совмещается в нашем сознании. В отличие от американских церквей, где вот год начинается или какие-то новые служения, с вопроса бюджета, когда стоит вопрос, сколько мы можем пожертвовать, чтобы участвовать в тех или иных программах. Но в нашей славянской ментальности служение Богу и все, что связано с финансами, деньгами, вот, оно как-то не совмещается. И действительно, если Спаситель говорил о богатстве, как богатство неправедное в притче о неверном домоуправителе, очень трудно, даже если и совмещается, то очень трудно. И тем не менее удивительно, что Иисус сидит вот на том месте, где совершается жертвоприношение. Вот там, где вот происходит то, что действительно очень важно. И заметьте, вот сидит он возле сокровищницы, не в притворе, где приносили жертвы, где закалывали вот ягнят, тельцов. Заметьте, вот не там, где возносились молитвы Богу, которые также важны. Но, естественно, было прочитать, что Иисус смотрел, как народ молится. Вот в нашем сознании, насколько это важно, да, и это важно, да. Но мы видим, что он сидит и смотрит, как народ кладет деньги. И я бы хотел бы обратить ваше внимание на вот это слово «как», «как кладет», «как делали это люди». Вот ашеры знают, как люди кладут деньги во время пожертвования, когда они идут по ряду. Одни быстрее спешат опустить руку, другие хотят зафиксировать сознание ашера, что это существенный вклад в бюджет церкви, что вот какое он важное дело делает, чтобы это было заметно, и другие случаи. Но даже в этом служении мы хотим или скрыть, или показать перед людьми, Так этот текст затрагивает злободневную тематику, и она актуальна сегодня. Вот мы приехали с бывшего Союза, когда все были равны, когда вот был такой коммунист-социализм, но мы в этой стране, где особо чувствуем расслоение общества, где вот чувствуем, что вот мы не одинаковы в социальном уровне. И, конечно, некоторые из нас могут сопричислить себя к категории богатых, но большинство из нас, конечно, составляют именно категорию, вот скажем так, скромных, я не хочу сказать неимущих. Но многие, мы читаем, богатые клали много. И вот хочу напомнить, что во все времена существует такое утверждение, мнение, что вот тот, кто кладет больше, тот больше будет благословенным, тот больше получит вот, от Бога благодати. И такое мнение действительно было в жизни во времена Иисуса Христа, как и сегодня. Тот, кто дает больше, тот в первую очередь войдет в ворота Царства Божьего. Помните, когда богатый юноша пришел с вопросом к Христу, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? И когда услышат ученики фразу, что трудно богатым войти в Царство Небесное, удобно вот верблюду там пролезть через игольное ухо, и ученики в изумлении оказались, даже стали ужасаться. Понимаете, если, как они говорили, если вот богатым тяжело или трудно, то кому-то да легко, кому-то да доступно. И если в таком представлении учеников бытовавшем в то времени все это сложно, то кто же может войти? Ну, конечно, тот, кто больше пожертвовал на храм. И это мнение существовало не только во времена Иисуса Христа, но и во времена первой христианской церкви. Вот почему? Откуда мы знаем? Когда мы читаем послание Иакова, тогда вот удивительный текст, который вот бьет не в бровь, а в глаз. Вот извините за такое выражение, чтобы вы немножко улыбнулись. Вот, но это действительно. Глава 2, послание Иакова, мы читаем: «Ибо если в собрание ваше войдет человек с золотым перстнем и богатой одежде, войдет же и бедный в скудной одежде, и вы, смотря на одетого в богатую одежду, скажете ему: тебе хорошо сесть здесь, а бедному скажете: ты встань там или сядь здесь у ног моих, то не пересуживаете ли вы в себе и не становитесь ли судьями с плохими мыслями?» Вот Иакова в послании встречаются очень такие нелицеприятные слова по отношению к богатым, также вот по отношению к имущим людей того времени. Он пишет позже: «Рыдайте, плачьте» и так далее. Но вот в прошлом веке страшный эксперимент был поставлен вот в стране, откуда мы выехали, в Советском Союзе, когда пришла такая мысль, что давайте заберем вот все у богатых, разделим все между нами бедными, и тогда мы заживем прекрасно, счастливо. Это был страшный эксперимент, который погубил жизни миллионов, миллионов. Но правда заключается в том, что богатство действительно может стать тем, что мы хотим искупить душу свою. Богатство может изменить нас, что мы можем думать, что можем заключить сделку с самим Богом. Иисус говорит: какая тебе польза, если ты приобретешь весь мир, а душе своей вот, повредишь? Какой выкуп ты дашь за душу свою? И вот беда современников, которые пытаются задобрить Бога тем, что напоказ делают все это таким широким жестом. Ну, обычно своих трогать нельзя, можно трогать вот чужих. Знаете, прочитал такой пример из жизни Рокфеллера, который вот за одну ночь обанкротил всех своих конкурентов, и уже на утро он уже решил, он уже согласился и начал строить храм Богу. На вырученные деньги, вот храм Богу. Это тот текст, который вот, говорит о очень важном. То, что есть тот, который видит и оценивает мою и твою жизнь. Я не столько хотел говорить сегодня вот о финансовых вопросах, сколько вот именно на качество обратить внимание нашего Бога. Что есть тот, который видит и оценивает мою и твою жизнь. Христос сидел у сокровищницы и смотрел, как делают вот люди то, что они делают. Вот как они делают. И сегодня разные модели церквей. Я думаю, что это допустимо. Вот знаете, и когда формируется церковь по возрастному признаку, есть церкви, где больше молодого поколения, молодых братьев и сестер, такой склад, где вот один возраст примерно. И в этом есть свои благословения. Потому что сверстникам легче понять друг друга, сверстникам легче вот усвоить тот или иной стиль богослужения. Но, брат и сестра, этот эпизод с бедной вдовой заставляет вот думать, что церковь – это не клуб единомышленников вот одного возраста, которые одинаково оценивают, понимают, одинаково стремятся, но это собрание людей разного возраста, разного положения, в том числе и социального. И если в церкви нет места для вдовы или сироты, если церковь сегодня отказывается от функции вот, презрения, не презрения, а вот старославянское слово «презрение», вот истинное благочестие, чтобы презирать сирот и вдов в их скорбях, пишет Яков. Вот если мы сегодня не замечаем тех, кто сегодня оказывается за бортом, тогда сложно сказать, что это является церковью. Брат и сестра, это должно быть, вот, служить тревожным сигналом, и голос пророка Захарии, как и других пророков в Ветхом Завете, должны звучать для нас тогда. Хорошо, когда мы более или менее одинаковые вот, в таком социальном уровне благополучия. И вот этот текст поддерживает, вот, поддерживает многих. Вот в этом зале есть те, чье имя мало кому известно, чье имя мало вот, звучит, мало по имени вот, обращаются. Но есть и те, кто сидят вот на первой скамейке, я имею в виду самого себя. И мы усваиваем некий мирской образ жизни. Вот, то, что видим, если кто-то выше, тот главнее, тот ценнее в глазах Бога. Но Евангелие, если хотите, вот переворачивает эту пирамиду вот с головы, вот с ног на голову. Вот эту пирамиду, потому что Христос, общаясь с мытарями, грешниками, вот это слово, может так оно звучить, с отбросами общества, с теми, которые ничего не значат, с теми, кто отказался за бортом жизни, вот он общался, скажем так, вот с неудачниками, тоже слово может режет уши, но тем не менее, в первую очередь он говорил, что именно они идут в Царствие Божие. Именно на них он обращал внимание. И если мы видим этот текст, то он служит нам большим утешением, что есть тот, который видит, есть тот, который вот незаметно наблюдает, есть тот, который в конечном счете все поставит на свои места, все откроет, все покажет, все объяснит. Который, конечно, в счете все взвесит на своих божественных весах. Помните текст из пророка Даниила, который вот напоминает нам, что есть эти весы. И вот те, кто думали, что они что-то представляют, вот могут услышать эти слова, которые Бог говорил вот герою в этой книге. Ты взвешен на весах от Божьего правосудия и оказался слишком легким. И вот наша испорченная природа построена так, что мы иногда можем использовать упование на Христа для того, чтобы вот возвысить самого себя. А как это происходит? Ну вот так, наша испорченная природа, даже упование на Христа может использовать, чтобы показать это перед людьми, которые нас окружают. Так делали вот фарисеи, которые молились на показ, которые вот так выпячивали свою веру, свое упование. И кто-то скажет, вот я часто думаю, что я особенно себя ничего не представляю. Вот знаете, слышал интервью одной сестры, которая так жаловалась, что она все время, всю любовь отдавала своим детям, а когда уже дети выросли, то как-то перестали с ней и обращаться, и в какой-то мере даже стесняться ей при людях. И вот когда смотришь такие вот социальные, скажем, темы, которые поднимаются, то этот текст для меня особо показывает вот любовь Бога, показывает Его заботу. И я вспоминаю этот текст, что есть Тот, Который видит, есть Тот, Который может оценить, вот, дать оценку того, что мы представляем из себя на самом деле. И вот хочу вспомнить с вами также текст, удивительное послание, послание вот к евреям, это 11 глава, где представлена галерея верующих, где представлено тех, которые вот через веру могли угодить Богу. И вот были те, кто уповали на Бога, тех, которые были побиваемы камнями, подвергаемы пытками, умирали от меча. И вот 38 стих, такой интересный 38 стих, что мы читаем: «Те, которых весь мир не был достоин, они скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли. Те, которых весь мир не был достоин». И действительно, когда вспоминаешь слова Павла, который пишет: «Мы, как сор, вот, скитались по пустыням, пещерам, ущельям земли». И я думаю, что когда в своих глазах мы невысоко думаем о себе, когда на самом деле оценим свою жизнь, причисляем себя, вот, скажем, к такой категории, вот, как вот, у кого жизнь не удалась, брат и сестра, это не последний ответ, это не последняя оценка. И я вот хочу сегодня, чтобы этот текст повествования о бедной вдове стало для нас ободрением, поддержкой, утешением, которое в терпении вот совершает свое пилигримство, направляется в небесные обители. Вот с терпением следует за Господом. И я хочу, чтобы этот текст послужил ободрением, которые остаются в безвестности, но которые сохраняют упование на Господа Иисуса Христа. Вот этот текст затрагивает важную тему, и меня братья вот побуждали, чтобы я сказал проповедь о пожертвованиях. Но я это избегаю, потому что, когда мы намеренно об этом говорим, то сидящие в рядах думают, что ради этого мы приходим на богослужение. Но в то время, заметьте, когда Иисус сидит в храме у сокровищницы, вот были разные мнения. А стоит ли жертвовать на храм? Были люди, которые ушли в пустыню, вот они в пещерах собирались. Для нас остались и эти манускрипты, которые вот они там сохранили, которыми пользовались вот Есеи. Мы знаем, что да и сам Иисус Христос довольно критически придерживался по отношению к власимущим, книжникам и первосвященникам, говоря, что они воссели на седалище Моисеевом. Вот такой негатив. Но, брат и сестра, хочу, чтобы, вот, идя домой, мы рассуждали. Наше участие в добровольных пожертвованиях, для кого оно? Перед кем оно? И вот послание, второе послание Коринфянам апостола Павла, 9 глава, 6 стих, Второе послание Коринфянам, 9 глава, 6 стих, мы читаем. «При этом скажу», вот Павел дает такой совет, «кто сеет скупо, тот скупо и пожнет, а кто сеет щедро, тот и щедро и пожнет. Каждый уделяй по расположению сердца не с огорчением и не с принуждением, ибо доброходно дающего любит Бог. Бог же силен обогатить вас всякой благодатью, чтобы вы всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело». Вот, не с огорчением и не с принуждением. И действительно, когда смотришь на то, что Христос сидит именно в этом месте и смотрит, как это делают, мы можем еще раз убедиться, что Христос наблюдает, Христос видит всю нашу жизнь, все наши действия, все наши поступки. И вот это слово относится прежде всего к членам церкви, не для кого-то, не для чего-то, но вот это мы делаем именно для славы Божьей. И вот жертва бедной вдовы остается до сих пор непревзойденной. Да и само слово «вдова» мы прекрасно понимаем, что говорит в большей мере, как правило, подразумевает, что она бедная. Поэтому для вдовы, сироты, вот оставляли на поле полоску, где она могла собирать колоски. И повеление конкретно Бога в Моисеевом Завете и Законе, что «ты оставь». Все, ты даже должен не переживать и не жалеть об этом. Это для вдовы, для сироты. Вот, но мы видим, что здесь она отдала свое дневное пропитание, все, что было у нее. В глазах людей это было ничтожно, это было две маленькие монетки, которые не представляли такой особой ценности, но в глазах Бога она пожертвовала больше других. Это реально было в прямом смысле вот пожертвование, жертва. Отдала все свое пропитание, все, что она имела в этот день. И когда мы думаем, вот знаете, о своих заслугах, что мы как-то вот много делаем для Бога, что мы как-то много вот жертвуем или еще что-то делаем. Брат и сестра, вспоминаем вот эту историю про бедную вдову. Она всегда останется немым укором для нас. Почему? Потому что есть Тот, Который видит, наблюдает за нами, как мы живем, что мы делаем. И вот пусть на этой земле мы не добьемся высоких званий, ступеней признания, но настанет тот день, когда Бог расставит все на свои места, все точки над «и», как мы говорим. Когда будут безмерно счастливы те, которые действительно сохранили веру. И вот этот текст служит обличением тем, кто думает, что дают Богу взаймы, которые думают, что выручают Бога, которые думают, что они делают Богу какое-то одолжение. Но пусть этот текст еще раз ободрит, утешит и даст вот эти силы помнить. Вот несколько раз я эту главную мысль повторяю, что есть Тот, Который вот незаметно для нас наблюдает, как мы делаем, что мы делаем, с каким намерением мы делаем, потому что Он сердцевидец. Вот есть Тот, Который вот видит и прекрасно все знает. Ему мы дадим отчет, и пусть Господь благословит всех нас, помнить, что к Нему мы идем, на Его мы уповаем, и весь фокус нашей жизни направлен на Него именно. Мы Его ожидаем, Господи, гряди. Не знаем, когда это будет, но мы живем в последнее время. Пусть Господь благословит всех нас и прославится через нас, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Помолимся.